Евангелие от Матфея, 6 глава, откройте, пожалуйста, ваши Библии. Евангелие от Матфея, 6 глава, 19 по 24 стих. У нас Библия не высвечивается здесь, поэтому, кто хочет с нами вместе читать Библию, вам надо свою иметь с собой. Или на айфоне, или на смартфоне, а лучше всего в бумажном виде. Если у кого-то нету Библии, мы можем вам подарить Библию на русском языке. Скоро мы закажем на немецком, по-моему, у нас есть, спасибо большое, на немецком языке тоже. Кстати, они недорогие. Сейчас Библия стоит 1 евро 90 цент, хорошая в Германии, если, на немецком языке, если вам интересно. Итак, 6 глава Евангелия от Матфея. Мы с вами уже прошли 5-ю, 6-ю главу, и в прошлый раз мы с вами говорили о посте, о том, что религиозные люди использовали пост для того, чтобы явиться постящимся перед людьми, для того, чтобы заработать пункты или очки у Бога, вернее, не у Бога, а у людей, чтобы люди их прославили, они любили так. Мы говорили, что лицемеры, они всю жизнь живут свою для замазывания глаз. Да? В России есть хорошая поговорка: «ссоры из избы не выносят». Слышали когда-нибудь? Это воспитание чистого лицемерия. Значит, дома мы можем быть какие хочешь, но наружу нам надо выставить красивый фасад, правильно? Да? У нас даже в России часто, в Германии не очень это распространено, в России кушать нету ничего, все голодные, но в дорогой шубе надо выйти на улицу, да, чтобы все подумали, какой я. А все знают же, что дома-то ничего нет. Поэтому и религиозники в то время жили так же. Да, они выставляли себя на показ, они долго молились, они жертвовали так, чтобы все слышали, и они постились так, чтобы все видели. Иисус своих учеников возвращает в другой димензион, в другую позицию. Он им говорит: если вы хотите жертвовать, если вы хотите поститься, если вы хотите молиться, идите ко мне, сокройте дверь свою и делайте это перед моими глазами. Я нуждаюсь. Если вы хотите, идите ко мне, но не на люди. Другими словами, сделайте все возможное, чтобы никто не знал, сколько вы даете денег, как долго вы молитесь и как часто вы поститесь, чтобы это знал только Бог. Потому что эти три вещи, он говорит, я их для себя узурпирую, они будут мои. Я хочу с тобой иметь тесные отношения с Богом, и никому, ни с кем не хочу тебя делить, или чтобы ты меня делил. И дальше вот это место, 19-24 стих, оно очень интересное место. И мы, конечно, сегодня все не успеем пройти, но мы сколько сможем пройдем, потом дальше пойдем, нас никто не гонит. Если умрем, на небо попадем, если не умрем, дальше будем это изучать. В следующее воскресенье приедет Андрей Акерман из Кёльна, пастор церкви, будет проповедовать, может быть, после следующего раза. Давайте я прочитаю. Значит, вот в этом контексте очень интересно вот это 19-24 стих. Как только он заканчивает с постом, он говорит: не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкрадывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Интересно, что эти стихи стоят в контексте здесь, на Нагорной проповеди. То есть его нельзя вырвать отсюда и рассматривать как сам по себе. То есть только что он разобрался с лицемерами, и теперь он переходит к этому месту. Интересно, что в 23 главе Евангелия от Матфея Иисус рассказывает сущность лицемеров. Он говорит, что снаружи они красивые, а снутри как гробы окрашены. И вот теперь он подходит к сущности. Почему они делают то, что делают? Или что является источником или причиной такого поведения? Почему человек хочет наружу выставить одно, когда внутри он совсем другой? И он интересно сводит это все. Казалось бы, ну все понятно. Я бы хотел с вами все-таки посмотреть немножко подробнее. То есть за любым нашим поведением, все, что мы делаем, стоит наше сердце. Сердце в еврейском языке – это не помпа, которая перерабатывает кровь, качает, мы уже это говорили, это весь внутренний человек. Еврейский язык, еврейский менталитет и Бог, использующий еврейский язык, когда писал Ветхий Завет, и потом евреи, как ни странно, писали Новый Завет, там несколько человек только были не евреи, используют вот эту тему. Человек делится на две части – внешнее и внутреннее. Вы не найдете в Библии, чтобы человек делился на три части – дух, душа и тело. Есть стихи некоторые, которые об этом говорят, но вся Библия с самого начала до конца говорит, есть внешний человек и есть внутренний человек. И вот внешний, все, что я делаю, все, что видят люди со стороны, зависит от того, чем наполнила моя внутренность. Об этом говорит Иисус. Значит, из этого отрывка можно сделать четыре вывода. Первый. Каждый человек живет ради какого-то сокровища. Второе. Наше сокровище контролирует наше сердце. Третье. То, что контролирует сердце, формирует поведение. И четвертое. Внутреннее, то, что внутри, всегда ищет выражение во внешнем. Оно не может по-другому жить. То есть, чем я наполнил, то обязательно выйдет наружу. Давайте посмотрим первое. «Каждый живет ради какого-то сокровища». 19-20 стих. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржан истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржан не истребляют, и где воры не подкрадывают и не крадут». Посмотрите, интересно. Христос делит людей на две категории, и третий там места нет. Если вы сейчас слушаете и говорите, что я никуда ничего не собираю, вы очень сильно ошибаетесь. Христос представляет человека как искателя сокровищ. Каждый человек ищет сокровища. Вопрос, где он их ищет. Христос не говорит, что есть третья категория людей, которые вообще никогда ничего не ищут. Интересно, некоторые люди говорят, да у меня нет никакого сокровища. Таким людям обычно говорят такой пример, когда человек лежит на диване, весь день смотрит телевизор, и встать ему лень, и делать ему ничего неохота. Ему спрашивают, слушай, ну иди же что-нибудь сделай. Он говорит, да мне ничего неохота, да мне жить не хочу я, да у меня ничего не ценно, да мне все равно. Заберите у него диван. И вы таки поймете, что у него есть сокровище. Просто он не думает, что это сокровище. Да? Как, заберите диван и уберите телевизор от него. И вы увидите, что оказывается есть что-то. Смотрите, если вам сегодня здесь сейчас неинтересно, ведь есть же какое-то место, где бы вы хотели бы сейчас быть. Значит, есть все-таки какое-то сокровище у вас, которое вас тянет в другое место. Или какое-то сокровище у тех людей, которые сегодня сюда пришли. Что-то у них есть, что им дорого, и их тянет в воскресенье сюда идти. Других людей тянет в воскресенье в другое место идти. Потому что у меня что-то есть ценное внутри. Смотрите, что говорит Иисус. Мы все собираем или накапливаем сокровища либо в одном, либо в другом месте, либо на небе, либо на земле. В данном случае, что было сокровищем для лицемеров? То есть зачем они гонялись? Они не гонялись за внешним. Внешне это было выражение того, что у них внутри было. А внутри у них было признание от людей. Вот если меня увидят, если какой я жертвенник, а десятину даю два раза, молюсь часами, пощусь, а жир здесь ходит, жирок весь пропадает здесь. О, верующий. А что вы там по сравнению со мной? Куда вам до меня? Понимаете, то есть насколько это ставит выше человека, эти три вещи? То есть они использовали внешнее для достижения внутреннего. Они говорили, я лучше, чем ты. Я достоин, а ты нет. Мне надо, а тебе не надо. Признание от людей нужно было им. И Христос говорит, они любят похвалу от людей. Любят. Здесь есть люди, которые любят Христа. И они идут в церковь, послушать проповедь, почитать Библию и увидеть, что я могу, что я могу для моего любимого сделать. Я люблю Христа. Я хочу для своего любимого что-то сделать. Так, чтобы он радовался сильно. И я иду в церковь, чтобы иметь общение, услышать вот эти истории, пообщаться друг с другом, почитать Писание, узнать. И все-таки, как сильно любит меня мой возлюбленный Христос. И я теперь знаю, как мне жить на этой земле хотя бы чуть-чуть лучше, чем я жил до этого, чтобы моему любимому радостнее было, приятнее было. Кстати, они за это распяли Иисуса Христа, лицемеры, религиозники того времени, да? Потому что признание людей Христос у них забирал. Люди толпами стали шти за Христом, но не за ними. Посмотрите, как заканчивается Нагорная проповедь, 7 глава, 28-29 стих. Откройте страничку. Когда Иисус окончил слова эти, Нагорной проповеди, народ дивился, или здесь стоит слово, что испугался, в смысле, они ошеломлены были от того, что он говорил. Это для них эршрок. Бо, это что такое? Учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи, которые там стояли. Они слышат и говорят, за этим мы пойдем, у нас сила есть, а не как эти. И вот эта конфронтация, она дальше и дальше настигает, когда они говорят, смотри, если мы его сейчас не распнем, то за ним все пойдут. За нами никто идти не будет. Нас перестают хвалить на площадях. За нами люди не идут, наши проповеди никто слушать не хочет. Он нападал на этот центр, который правил лицемерами, фарисеями и книжниками. Он забирал у них признание и полностью отдавал его кому? Богу. Если, он говорит верующий, если ты что-то хочешь, или ты что-то достиг, или ты что-то сделал, кто тебе это все дал? Бог. Мне славы не остается. Я заработал совсем другое. Следующее, что мы здесь с вами можем посмотреть, 21 стих. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Когда Библия говорит о сердце, я уже говорил, говорит о невидимых процессах внутри человека. Наше сокровище контролирует наше сердце. Смотрите, у меня есть внешний человек, есть внутренний, мой интеллект, мои мысли. У кого-то маленький интеллект, у кого-то побольше, у кого-то много мыслей, у кого-то меньше. Да? Но мы состоим, мои чувства, мое мировоззрение, как я на вещи смотрю, хорошо или плохо, это все внутри, это все сердце. Так вот, у меня есть какое-то сокровище, которое диктует мне, как мне думать, как мне смотреть на этот мир, как мне интерпретировать действия людей, на которые я потом злюсь. Ведь мы же не на людей злимся. Мы же злимся на интерпретации. Мы увидели, человек со мной не поздоровался, и сделали вывод, что он меня не любит. И злимся на наш вывод, что он нас не любит. А он даже не знает, что он с нами не поздоровался. Вот это все внутри, это целый механизм в нас внутри стоит, который работает, работает, работает. Так вот то, что мне ценно, управляет моим сердцем, всем этим механизмом. А сердце мое начинает диктовать, что я буду делать. Да? Вот если мне ценен Христос, я по-другому начинаю. Вот не поздоровались со мной, да, я говорю, ой, Христос, ради тебя пойду и поздороваюсь с этим человеком. Да? Если мне важно его осудить, мое признание, так, я позвоню по телефону кому-то другому и скажу, ты знаешь, он уже 3 воскресенья со мной не здоровается. Он не любит людей. Еще в церковь ходит. Понимаете? То есть то, что мной правит, и ради Христа я буду убирать конфликты, а ради себя я буду их разжигать вокруг себя ходить. Я буду как разжигатель конфликтов ходить. Потому что мне не дают славы. Меня, мое мнение не спросили. А мне это любится, нравится и хочется. То есть, или Христос, или я, других вариантов Бог не предлагает. Мы скорбим в сердце, принимаем решения, злимся, радуемся, негодуем, восхищаемся, придумываем планы различные, чтобы сделать законным грех. Вы слышите, что я говорю? План, как можно грех сделать законным. Вот смотрите, воровать же нельзя. Или можно? А можно воровать или нельзя? Я спрашиваю, Нет. Но у нас есть причины, почему мы имеем право налоги списывать по-другому. Согласитесь? Ну, они же с нас налоги берут. Мы ищем какую-нибудь причину. Вот если меня обсчитали в магазине, то я имею право теперь в следующий раз у них украсть. Они же меня обсчитали. Если мне не доплатили зарплаты, значит, я имею право 4 паузы на 10 минут больше просидеть. Ничего не делать. 4 перерыва. Правильно? Он же не заплатил мне должность. Значит, я имею право. Смотрите, у нас в этом сердце целый механизм идет, который работает внутри нас и который нам помогает грех сделать в кавычках законным. Все эти действия скрыты от глаз человека, но совершаются они в сердце, внутри. Как ни странно, но мы в эти моменты не помним, что все то, что происходит в нашем сердце, абсолютно открыто перед Богом. Все то, что происходит внутри в нашем сердце, мысли, планы, все, что я подумал, Бог читает это как открытую книгу. У него вот так. Вот так. Что у тебя здесь? Каждая моя мысль, каждый мой план, каждый мое внутри, что я сказал про одного или про другого, все это открыто перед Создателем Вселенной и перед моим Создателем, который меня создал. Все то, что любят и делают религиозники, что они ценят и чем дорожат, то и контролируют невидимые процессы их сердца. А сердце начинает контролировать поведение. Вот смотрите. Смотрите, если мне важно, чтобы меня уважали, значит, я буду смотреть и оценивать действия людей по отношению ко мне. Согласитесь. Этот улыбнулся. А смотри, этот уже, он уже 3 воскресенья не улыбается. Наверное, он что-то против меня имеет. Смотрите, если я, мое уважение ко мне, ценность, я сам себе, я начинаю, мое сердце, мое работает, оно мне диктует, что ж мне, за кем мне смотреть, что мне оценивать, что мне не оценивать. Мои действия следующие. Теперь, когда у меня здесь борщ сварился в голове, мне ж надо открыть крышечку, чтобы все понюхали, какой он, да? И это начинает выходить наружу. Я теперь начинаю либо козни делать, либо точно так же этим людям отвечать, не улыбаться, не здороваться с ними, либо про них сплетни рассказывать, говорить другим, какие они все негодяи, и им дела нет. Самая любимая поговорка в церквях: в нашей церкви нет любви. Почему? Со мной не здороваются. Ну, например. Да? То есть в нашей церкви нет любви, это значит, что с человеком не поступают так, как он требует, так, как ему диктует его ценность в сердце, и так, как его сердце работает, и ему не отвечают так же. Вот вам выражение: в нашей церкви нет любви. Братья и сестры, если в нашей церкви нет любви, то что мы здесь тогда делаем вообще? Я думаю, что Христос в нашей церкви есть, а Он равняется любовь. И тогда нам надо сказать: в нашей церкви нет Христа. Можем мы такое сказать? Так вот, кто сильно переживает за то, что в нашей церкви нет любви, вам надо срочно сделать диагностику своего сердца. Что вам не дают эти люди, бедные, которые даже не знают, что они вам не дают то, что вы требуете себе? Вам надо узнать, какие у вас планы есть, которые вы выставляете другим людям, а они никак не могут вашего идола или моего идола накормить. Признание, уважение, что еще надо? Как правило, в современных церквях есть такое выражение – самовыражение. Можно в церкви найти самовыражение. Что такое самовыражение? Низкая самооценка, высокая самооценка. Слышали такие слова? А что это? Я себя оценил как-то, и теперь хочу, чтобы меня люди также оценили. Если они меня мало оценивают, значит, у меня высокая самооценка. А если высоко, значит, у меня низкая. Вы понимаете, и мы живем так. И хотим, чтобы в семьях были прекрасные отношения. Ты знаете, как в одной семье муж говорит, жена мужа говорит: вот слушай, мы уже 10 лет женаты. Ты мне ни разу за 10 лет не сказал, что ты меня любишь. Он говорит: как ни разу? Когда расписывались, я тебе сказал же, что я тебя люблю. Тебе что, не хватит, что ли? Она говорит, ну я тебе тогда и тоже обещала, что я послушный буду. Тебе разве это не хватит? Мы хотим нормальных отношений в семьях, в церкви, с друзьями, с подругами. Но требовать, мы выставляем друг другу требования, как со мной надо вести себя. На этом базисе мы никогда не построим мир в церкви. Никогда не построим мир в семье. Если я буду от своей жены требовать, чтобы она вот так со мной разговаривала, вот так мне готовила, вот так ко мне подходила, вот так на меня смотрела, а она мне будет выдвигать такие же требования, это будет ад. И так многие семьи живут в аду. Все дети, папа идет с работы, прячьтесь, куда только хотите, потому что папа с такими требованиями с работы сейчас заходит. Что вы просто, это легче всем разбежаться, чем удовлетворить этого папу, отработавшего на работе 8 часов. Он же уже, ему уже герой Советского Союза можно дать. Это наши жены точно так же. Просто почему я про папу говорю, я знаю про что, я про себя рассказываю. Я когда-то работал по 8-10 часов и приходил домой, и все знали, папа идет. Сейчас еще, я теперь дома живу. Еще хуже говорят. Понимаете, про что я говорю? У меня есть ценность. Эта ценность руководит моим мышлением, моей системой мировоззрения. А моя система мировоззрения заставляет меня действовать. Да? Часто у верующих в системе мировоззрения есть такое выражение, выгодно мне это или невыгодно. Скажите, как только я себя спрашиваю, выгодно мне это или невыгодно, о чем это говорит? Где Христос? А ради Христа выгодно или невыгодно? Здесь в этом выражении нету места Христу вообще. Выгодно или невыгодно? Что, сколько я бензина истрачу, если я сейчас этих сестер заберу и привезу? Много. Гарантию даю. А если два раза съесть, еще больше? Это ж любой знает. И скорее всего, что у тебя в баке бензина не добавится от того, что ты будешь их возить. А если я буду вот это делать, то вот это будет. Мне это выгодно или невыгодно? А сколько стоит поехать на молитвенное? Сколько надо заплатить денег? А выгодно вам вообще это или невыгодно? А сколько сюда? А, в воскресенье всем выгодно, правда, нам ехать? Когда я задаю вопрос, выгодно мне или невыгодно, будет мне это стоить чего-то моему здоровью, денег, моей репутации или еще чего-то? В этой системе мировоззрения нету места Христу. Христу вообще было все невыгодно. Ему невыгодно было родиться на этой земле, ему невыгодно было жить на этой земле, когда он на камнях спал, ему невыгодно было, когда его народ, за которым он пришел, они его распяли, ему невыгодно было умирать. А зачем он это все делал? Сейчас мне показалось, ради славы своей, правильно, ради славы своей. И кому, с кем он поделился этой славой? Своими учениками. Евангелие от Матфея, 17 глава, Евангелие от Иоанна, 17 глава. Слава, которая была у тебя, Отец, у меня там, когда я был с тобой, я даю им. Herrlichkeit Gottes. Зачем? Ради вот этих людей, которыми я прожил, которые будут жить ради славы моей, будут жить на этой земле, усыпать и просыпаться в вечности. Так и нас Он с вами учит жить не ради себя, не ради моего сокровища, а ради славы своей. А вот теперь смотрите, Мне что-то невыгодно. Со мной не поздоровались. Мне сказали плохое слово. Где-то кто-то еще что-то там совершил. А теперь представьте, сегодня Сергей говорил, когда песню пели, было вам плохо на этой неделе? Что-то наподобие, я попробую повторить. Знаете, что за этим стоял Бог? Это Бог испытывает наше сердце, чтобы мы посмотрели, как мы реагируем на эти ситуации. Что про вас соседи сказали? А как это на вас подействовало? А что это там за пух? Пумпа такая начала внутри работать и аж горло вот здесь поджимать, когда я узнаю, что про меня гадости какие-то говорят. Это что это со мной происходит? Это кто там заработал-то так учащенно внутри? Бог ставит нас в эти ситуации, чтобы мы посмотрели, ради какого сокровища мы с вами живем. Вот то, что у нас начинает ёкать внутри, вот то, что начинает, что мы боимся, что у нас сейчас украдут, это и есть сокровище. Это и есть на то, на что нападают люди или обстоятельства. Да? Я помню как-то одна говорит мне, сестра говорит, у нас начали все электроприборы один за другим ломаться. Она в церкви говорит, у нас что-то машинка сломалась, плита сломалась, то сломалось. Как вы думаете, что ей сказали в церкви? Это вы грех какой-то делаете. Поэтому это все ломается. А как ты себя чувствуешь в этот момент, когда у тебя все подряд ломается? А ты понимаешь, что за этим стоит Бог? Быть может, я и делаю какой-то грех. Быть может, из-за этого. Но факт в том, что зачем он это делает? Он делает это со зла или он делает это с добра, чтобы я увидел, как я на это реагирую. Да? Иов, например, Иов, книга Иова в Библии есть, он Бога обвинять начал в этой ситуации. Это не так просто. Но знаете одну вещь? Что Бог использует это все просто, чтобы посмотреть, чем наполнено наше сердце, что исходит из него. Как вы думаете, как узнать, где находится наше сердце? Ну, я не имею в виду эту помпу, которая внутри стоит, иначе бы мы здесь не стояли, она вот здесь где-то левее, по-моему, там находится, да? Я, правда, ни разу не видел. Я верю, что оно там находится, я ни разу не видел, что мое сердце с левой стороны стоит, оно тюкает там с той стороны. Как вы думаете, где узнать, где находится наше невидимое сердце? Там, где мы собираем, там оно и находится. Если мы собираем здесь, значит, оно здесь. Если мы собираем там, на небе, значит, мое сердце там. Значит, я живу небом. Мы сейчас... Наше послание к филиппийцам. Я надеюсь, что вы кто-то читаете это послание дома. Посмотрите, апостол Павел говорит в послании к филиппийцам. Я в тюрьме, мне плохо, братья вышли на улицы, они проповедуют, чтобы мне стало еще хуже, проповедуют Христа, чтобы мне стало еще хуже. Я не знаю, выйду я отсюда или нет. Но при первой возможности, как только у меня появится, я отправлю вам Тимофея, того, без которого я жить здесь не могу. Зачем? Чтобы вам лучше стало в Филиппах, в том городе в Греции. Павел, а тебе? А для меня жизнь – это Христос. Самая большая ценность, которая у меня есть внутри – это Христос. И как мы сегодня видели, за эту ценность жизнь отдать невозможно. Джон МакАртур когда-то сказал, многие христиане не могут жизнь отдать, боятся жизнь отдать, или знаете, мы же боимся жизнь отдать за кого-то, да? Жизнь отдать за Христа по одной лишь причине. Они еще не научились умереть за Христа, говорит, не могут по одной причине, они еще жить для Христа не научились. Понимаете? Мы боимся умереть за Христа. Вот видели, они умирают за Христа эти там в этих странах. И он говорит, многие христиане боятся умереть за Христа по одной лишь причине, они еще жить для Христа не научились. Этот апостол Павел находится, ему так плохо там. И еще их братья верующие еще больше проблем делают. А он думает о тех людях, которым сейчас еще хуже. Они даже в тюрьме не сидят. Главное, чтобы вера ваша крепкая была. Главное, чтобы вы радостные были в Филиппах, в церкви. Эти люди, они живут не для себя. Не чтобы выгодно было мне, не чтобы удобно было мне, а Христу и другим людям. И поэтому наше самое большое сокровище, мы сейчас закончим сегодня здесь, в следующий раз пойдем дальше, нас никто не гонит. Давайте посмотрим еще раз вот эти три стиха, которые они как бы в этом отрывке, они как бы отдельный составляют блок такой. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Не надо. Смысла нету. Здесь все сгорит. Не верьте свидетелям Иеговы. Прежде чем будет новая земля, они просто эти места они вам не читают, они не знают про них или специально забирают. Эта земля сгорит, и все, что на ней, тоже сгорит. И потом будет новая земля и новое небо. Они собираются на этой земле прожить, вот на этой земле, сейчас, в вечность. Но Библия говорит, что 1 Петра, 2 Петра, не будет эта земля, она сгорит. И потом из этих атомов Бог сделает новую землю, новое небо. Не собирайте себе сокровищ здесь. Они вам не нужны. Слава, похвала от людей, признание. Не надо в него копить. Это не сокровище. Собирайте себе сокровищ где? Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Потому что где сокровище ваше, там и будет центр управления ваше, сердце ваше. И оно будет вам диктовать, что вы будете делать. И это мы с вами посмотрим дальше. В следующий раз 22 стиха. Он говорит, как сердце диктует, что делать. Какие фильмы смотреть? Какие странички в интернете смотреть? Зайди сюда, кликни. Как будто там вчера была порнография, а сегодня торты появятся. Или мультики, ну погоди. Ничего не появится. Как она кликала, так и будет кликать. С какими людьми мы ищем общение? С какими интересно нам общаться, да, с какими неинтересно нам общаться. Какое общество, какие церкви, это все диктует наше сокровище, которое у нас находится внутри нас. И поэтому Христос говорит, собирайте в небо, и ваше сокровище будет расширяться, и жизнь будет изменяться. Будете собирать здесь, в аде, будут много проблем. И никак со мной дружить у вас не получится, будет тяжело. Пусть Господь нас с вами благословить на эту неделю, чтобы мы немножко подумали об этих стихах, которые мы сегодня прочитали. Давайте мы с вами встанем и помолимся. Кто может, кто не может, можете остаться сидеть. Отец, я благодарю Тебя за Твою любовь, благодарю Тебя за Твою милость, за Твою благодать. Спасибо Тебе, что Ты нас любишь. У нас много проблем, у каждого из нас, у меня, каждый, кто здесь находится, наша большая проблема, что наше сердце разделено. Там есть место для тебя, и там есть место для себя. Мы всегда пытаемся урвать этот маленький уголочек для себя, для своих похотей, для своих прихотей, для своих удовольствий. Ты тоже отправлял своих учеников отдыхать и сам отдыхал. Это не значит, что нам не надо отдыхать. Это значит, что нам надо спросить у себя одну вещь. Какое сокровище правит мной? Что мне важно на этой земле? И что не важно? Куда инвестирую я деньги? Куда инвестирую я время? Куда инвестирую я отношения между людьми? В Царство Небесное? Или в удовлетворение своих каких-то желаний, которые мной правят? Прошу Тебя, благослови нас, чтобы мы об этом подумали. Помоги нам, чтобы мы могли действительно посмотреть Твоими глазами на это и увидеть, что те, кто инвестирует в другие вещи или кто инвестирует в небо, они на самом деле блаженные люди. Я прошу Тебя, благослови нас это понять, это увидеть. Пусть Твое имя прославится, я прошу Тебя. Благослови нас на эту неделю задуматься над этим. Аминь.